Добрый день. В прямом эфире Фимская радиостанция «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Ютьюбе, Фейсбуке и также в Одноклассниках. Итак, мы начинаем. На минувшей неделе, в четверг, депутатский корпус республики в первом чтении принял региональный бюджет на 2022 год и плановый период двух последующих лет. Что самое примечательное, при этом впервые за всю историю современного башкирского парламентаризма депутатский корпус при обсуждении пунктов главного финансового документа, что называется, заискрил. Представители двух политических фракций, КПРФ и ЛДПР, которые по количественному составу относятся к меньшинству в госсобрании, не смогли переломить единодушие коллег из «Единой России». Но, тем не менее, факт любопытный. С вынесенным на парламентское обсуждение проектом не согласился каждый пятый депутат. А это уже, согласитесь, прецедент, достойный отдельного разговора. Разнилось и мнение всевозможных экспертов со стороны, если одни прямо назвали принятый в первом чтении проект бюджета документом, исключающим перспективы развития Башкортостана, то другие и вовсе не соответствующим современным реалиям. Один из таковых критиков, мой сегодняшний собеседник, экономист Рустем Шаяхметов. Приветствую и вас.
Добрый день.
Скажите, вот вы предполагали изначально такой вариант бюджета, и если да, то из каких соображений при этом исходили?
Ну, то, что будет бюджет неэффективен, я это предполагал, потому что я бюджетом уже... Это не первый бюджет, который я вижу. Вот, и одна и та же позиция у нас идет. Это если, допустим, при Хамитове все экономим, никуда не деваем деньги, у нас там профицит доходил до 25 миллиардов рублей, вот, то при Хабирове очень много прожектерских таких, ну, скажем так, ярких проектов, которые не являются для нас очень важными. То есть можно говорить, образно говоря, вот центр спортивной это борьбы. Я за то, что развивать борьбу. Там общей сложности около 5 миллиардов, свыше 5 миллиардов выделяется средств. Но если бы мы выделили в 10 раз меньше, но на то, чтобы развивалось это в школах, в шаговой доступности от детей, то это было бы, вот я говорю, можно в 10 раз достичь той же цели. То есть какая цель? Цель, я надеюсь, что это... чтобы мы хорошо выступали именно в спортивной борьбе, чтобы детей была какая-то поддержка, помощь. Но это же не только в Уфе надо. У нас очень много талантливых ребят в сельской местности. А где у них возможности? И поэтому надо развивать те секции, которые существуют, создавать новые, и чтобы это было в шаговой доступности.
Но вы как-то сразу так быка за рога взяли, и взяли один из моментов такой. У кого-то может со стороны сложиться впечатление, что суть главного финансового документа вот именно строительство вот этого центра. Я, конечно, понимаю, что сам по себе проект бюджета – это достаточно скучный документ для, ну, среднего человека. Но, тем не менее, давайте мы сегодня с вами постараемся как-то вот так популярным языком, без обилия цифири, все-таки рассказать, что из себя представляет бюджет на следующие два плановых года последующие.
Ну, первый,
вот да. в целом, если взять его как документ, вы что ожидали в нем увидеть, и оно в нем присутствовало, и чего не оказалось, на что вы втайне надеялись?
Ну, я втайне не надеялся, я, в принципе, знаю систему бюджетного планирования и также те бюджеты, которые... Ведь у нас же на 3 года вперед всегда это делается. Уже было видно, какие будут проекты и объекты.
Из чего видно было?
Из тех ранее утвержденных документов, то есть бюджет, который был утвержден в прошлом, позапрошлом году, большинство параметров там... такие же. Ну, плюс-минус, там, допустим, доходная часть резко изменилась в связи с пандемией, и нам очень хорошо помогает бюджет Российской Федерации.
Федеральное вливание.
То есть 70 миллиардов – это где-то 30%, ну, скажем так, каждый третий рубль дохода бюджета нашего – это федеральная помощь. Она нас очень здорово выручает и решает многие наши проблемы и задачи, то есть, в первую очередь, сбалансированность. Потому что не будет сбалансирован бюджет, это, значит, задержка выплат зарплат бюджетникам, это задержка выплат по государственным контрактам, и это можно продолжать. Это очень важная вещь, потому что, ну, это наш бюджет, это 240 миллиардов расходы, это достаточно значимая часть от вообще затрат на республики.
То есть бюджет дефицитный на 15 с чем-то миллиардов,
да,
рублей.
Да, на 15 миллиардов он дефицитен. Вот, очень сильно выросли в 16 раз затраты на содержание долга по сравнению с 2020 годом. Это вызвано не оптимальной структурой государственного долга, потому что, если взять, у нас не любят говорить про Татарстан, Татарстан не использует коммерческие кредиты, не размещает свои облигации на рынке. Они, наладив хорошие отношения с федеральным центром, берут там свои займы. И поэтому у них затраты при долге 99 миллиардов, у них затраты меньше 100 миллионов.
Я бы хотел попросить все-таки, давайте мы в нашем сегодняшнем разговоре постараемся меньше проводить параллели между двумя нашими республиками, сравнения, потому что у нас уже стало это притча во языцах, если что, сразу мы сравниваем с соседями. Но помимо Татарстана есть Свердловская область, есть Челябинская, Оренбургская. И если взять какой-то среднестатистический российский регион, вот на этом общем фоне как выглядит наша республика?
В среднем. Средненько. Если взять, допустим, 90-е годы, мы были лидерами, и мы были
регионным донором.
Да. То сейчас мы регион, который получает достаточно большие средства из бюджета Российской Федерации. Мы самый крупный получатель в ПФО.
Ну, вот, с одной же стороны, это вроде как хорошо. У нас, может быть, большие лоббистские возможности.
Нет,
в центре придают большое значение нашему региону, и поэтому нам больше денег
отсвиневливают. А потому что у нас доходы населения, и это для выравнивания доходов в основном. То есть у нас смотрят, что на одного человека меньше, чем положено, и за счет этого нам на выравнивание бюджетной сферы выделяют деньги.
То есть мы из региона донора просели по собственной, скажем, политике и по неэффективному,
неэффективное развитие региона привело к тому, что доходная часть у нас очень слабая, и мы начинаем, то есть мы идем после определенных, если мы, у нас как получается, у нас самый крупный пока регион в ПФО. Татарстан нам наступает на пятки.
Опять Татарстан. Давайте Челябинск, Свердловск.
Я понимаю, но по численности населения у нас... Ну, я говорю по численности. А когда мы начинаем делить, допустим, на одного человека, то совершенно другая картина. И опять-таки, если, допустим, один из показателей конкурентоспособности – это экспорт. Мы находимся на 6-м месте по объему экспорта.
По каким главным еще критериям мы, по сравнению с другими российскими регионами, просели заметно?
Ну, прежде всего, я говорю, экспорт, потому что раньше мы по ПФО были всегда первое, второе место. Вот. Мы постоянно соревновались с тем регионом, который нельзя называть.
Нет, просто...
Но после определенных моментов мы стали резко отставать.
Ну и нет, если послушать нашего министра внешнеэкономических связей, то у нас, в принципе, там достаточно такие звучные, скажем, успехи.
Понимаете, когда большое животное, да, мы говорим, он весит там 300 килограмм, когда мы начинаем делить эффективность, то уже совершенно другая картинка и не в нашу пользу. Мы не идем темпами опережающего развития.
Да, вот один из критиков как раз и называл, что наш принимаемый бюджет нельзя назвать бюджетом развития.
Он не только не бюджет развития, он даже бюджет, скажем так, сохранения позиции. чтобы мы сохраняли свои позиции, нужен другой бюджет. Потому что мы тратим... Вот, допустим, к примеру, у нас есть восточный выезд, о котором очень громко говорят. Он нам обойдется в 40 миллиардов рублей плюс-минус. Для понимания, это больше, чем в полтора раза годовой фонд, дорожный фонд. Это затраты на содержание дорог, на строительство дорог, на капитальный ремонт и текущий ремонт. Все затраты у нас, допустим, на строительство дорог местного значения по всей республике 3 миллиарда, а в будущем году. А на вот этот восточный выезд мы тратим 3,5 миллиарда. А в Уфе вообще затраты на строительство дорог местного значения 1 миллиард. То есть в 3,5 раза больше, чем по всей Уфе. И это, естественно, накладывает. Мы же эти деньги вынули из бюджета. Значит, 40 миллиардов мы не можем направить на те нужды, которые нам нужны. А какие проблемы решает данный восточный выезд? Нам говорят, что поедет 20 тысяч машин ежедневно. Но если мы поделим вот этот 40 миллиардов на 20 тысяч, это золотые автомобили, понимаете? И тем более 20 тысяч не будет.
Срок окупаемости тоже.
Там не будет срока окупаемости. Это полностью республика сделает, то есть как не, это, деньги никогда мы не вернем оттуда. Ну, и потом 20 тысяч не будет, потому что рядом вот Пугачевский мост, там проезжает 35 тысяч.
Ну, восточный выезд давно уже называли чемодан без ручки, потому что его начали строить еще во времена Ельцина. Тогда между Рахимовым и Ельцином стоялся разговор, и надо было куда-то чем-то занять этих подземных этих строителей.
Дело
и поэтому
том, что...
придумали вот этот тоннель. После этого Хамитов долго ломал голову, что бы с этим восточным выездом делать. Заморозили они его, и вот теперь его возобновили. Ну да ладно. Это еще. Какие еще у нас слабые места? Вот вы сказали экспорт.
Экспорт у нас, вот то, что мы экспортируем, очень мало. Особенно в расчете на одного человека, мы вообще уходим.
Но здесь не сказалось вот это период пандемии, другие трудности.
Это сказывается, но на всех регионах сказывается.
Так, понятно.
Пермская область, Пермский край, там ситуация не лучше, но у них экспорт где-то в 1,7 раз больше, чем у нас.
Челябинская область, Свердловская так, область.
Нет, Свердловск, они не наш, не ПФО, но у них показатели те же. У них экспорт выше, чем
хорошо,
у нас.
Хорошо, хорошо. По экспорту еще по каким позициям?
Но позиции можно... Вот давайте просто поговорим, допустим, о здравоохранении, да? Вот у нас, допустим, оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, да? У нас специально есть строка. Там выделяется 458 миллионов. Из них и средств все средства федерального бюджета. Ни копейки из республиканского. А у нас что, проблема хорошо с сердечниками, кардиологами? То же самое, если взять с онкологией. Вот переоснащение организации выделяется 542 миллиона. Из них республиканских средств ни копейки. Это все нам дает федеральный центр. Или, допустим, вот реконструкция детских больниц. Дети – это наше будущее. Федеральный центр выделяет 1,1 миллиарда. Мы 200 миллионов.
Ну вот и основной вот... докладчик по бюджету, министр финансов Ильи Самова, объясняя снижение средств на здравоохранение, объяснял это тем, что ну, на следующий год вроде как спад пойдет ковидной истории, и якобы так. Но хотя мы уже видим, какой там спад, когда появился еще один более опасный штамм. И с другой стороны, вот вопрос-то в связи с этим. Можно ли в такой документ, как бюджет, закладывать предположения свои и примерное видение будущего? Бюджет, он, наверное, должен учитывать все. И должен быть, наверное, сверстан с каким-то запасом. Я прав?
Да, вы правы. Вот давайте смотреть достаточно простой момент. У нас в этом году умрет свыше 60 тысяч человек. А на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Ну, так, не в прошлом, в 2020 году, да, в 2019, прошу прощения. А если мы возьмем от ковида, вот в этом году умрет где-то около 1000. Значит, 58-59 тысяч у нас умерших, из них вот увеличение на 9-8, 8-9 тысяч, это за счет того, что у нас деградация здравоохранения. Потому что вовремя не оказываем медицинскую помощь. Это кто должен делать? И как можно на этом экономить деньги? Это же у нас самая высокая младенческая...
Хорошо, дальше продолжаем сгибать пальцы. Где еще бюджет оторван от реалии?
Ну, давайте посмотреть. У нас очень много говорят о рождаемости. Но у нас ни одной меры не финансируется из бюджета реально, то есть крупные суммы, на то, чтобы стимулировать рождаемость. У нас, например, если взять выплаты о государственном пособии имеющих детей, согласно закону, 2,5 миллиарда, грубо. Из них все федеральные эти средства. Или же взять ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. Только федеральные выплаты. И если взять, допустим, ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка, ну, или же последующих до 3 лет выплаты, только 16% это наши. То есть каждый шестой рубль платится с республиканского бюджета, а остальное федеральное средство. У нас нет реальных выплат, допустим, как в Свердловской области материнский капитал. У нас нет реальных выплат, которые есть в Московской области, других регионах. К чему это приводит? Вот у нас в Уфе, потому что городское население наиболее чувствительно к этим мерам поддержки. Рождаемость в 1,2 раза меньше, чем в Москве. Вот к чему мы пришли. Спасает сельское население. У нас большой процент сельского населения, каждый третий, проживает в селе. Больше половины детей в селе. Но это же будет не всегда. У нас, если взять, сколько уезжает, это же... Очень много. Вот в этом году на постоянное место жительства внутри России из Башкирии вот отток миграционный 5,8 тысяч. Это по август. И при этом, да, у нас очень много приезжает мигрантов. У нас больше в этом году. Но они приезжают не жить к нам, а работать. А теперь, с другой стороны, кто-то у них останется и жить, конечно, то тогда надо говорить честно, что у нас происходит замещение гражданами других стран. Это Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Я не против этих людей, но надо понимать, что коренное население будет сокращаться. И если это темпы такие, какие есть, не прекратятся, то вполне возможно, что эти национальности станут, скажем так, в большинстве. У нас очень много уезжает народ.
Какие еще моменты по бюджету вы хотели бы отметить в числе вот таких болевых точек?
Очень большая проблема, если брать, это экология.
Ну, экология – это наш бич.
Вы понимаете, по сравнению с 2020 годом у нас сократилось в 3,1 раза. В 3,1 раза. 254 миллиона.
Это при том, что у нас до сих пор стоит проблема химпрома.
Да.
Треугольник, дома Салаватый Шимбай.
Из них большая часть – это содержание аппарата. Охрана окружающей среды без этого не будет. Но давайте честно говорить, что это и не является системой, улучшающей окружающую среду. Это как бы контроль, который обеспечивает меньшую деградацию. Взять Белые моря. У нас ни бюджетом не предусмотрено в Телитамаке их устранение, ни содовой компании. Это же тоже факт. И в результате у нас...
А по химпрому что?
А по химпрому там средств нет.
Понятно.
То есть...
Там же какая-то должна была быть хотя бы часть работы выполнена по привлечению, по заданию администрации Уфы. Ну да ладно.
Вот давайте сделаем так. Или, допустим, государственный долг. Это очень важный момент.
Рустем, давайте о государственном долге переговорим после небольшой паузы на федеральную новость рекламу, потому что по законам жанра у нас как раз вот идет перерывчик на 2-3 минуты. И после этого мы как раз вернемся вот к этой теме. Вы далеко не уходите от своих радиоприемников. Мы скоро вернемся в прямой эфир. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Мы это авторская программа «После слоя» Азамат Саитов за звукорежиссерским пультом Никита Поляйна. И у меня сегодня в собеседниках эксперт-экономист Рустем Шаяхметов. И вот как раз перед уходом на рекламу и новости, мы как раз говорили о слабых, по мнению моего собеседника, местах предполагаемого бюджета на 2022 и два последующих года. И вот мы остановились на теме экологии. Какие, вот что вы хотели бы, не успели досказать, и какой еще пункт вызвал у вас такое неприятие бюджета, принятого в первом чтении на минувшей неделе башкирским парламентом?
Те затраты, которые запланированы, вот когда я услышал, когда вице-спикер Ишмухаметов говорит о том, что у нас экологическая направленность бюджета, я был поражен. 250, что такое 254 миллиона? Это 1/10 бюджета республики. 0,1%. Это ни о чем. Это в основном затраты контролирующих органов, которые...
На текущие расходы.
Да, текущие расходы, и далеко не все. Вот. И важно еще что говорить, это государственный долг. Государственный долг по сравнению с 2020 годом у нас увеличился в 1,5 раза и 31 миллиард. А содержание государственного долга у нас увеличивается вот в 2022 году в 7,6 раза. И если мы в 2020 году потратили 209 миллионов, то уже в следующем году потратим 1 миллиард 600 миллионов.
Это как-то у нас взяли за единицу измерения одну школу или один детский сад. Какое количество таких объектов можно было построить вот на те деньги, которые от нас уйдут?
1,6 миллиарда – это, скажем так, 2000 детских мест в школе. Или же 1600 мест в детском садах. Вот примерно. Это то, что, в принципе, могло бы закрыть большинство проблем в наших, то есть в образовании по новым местам.
То есть это
местам.
Вот как раз и цена неэффективного управления.
Это цена неэффективного управления, совершенно правильно. Вот. И если мы, допустим, возьмем сельское хозяйство, да, оно сократилось по сравнению с 2020 годом в 1,4 раза. Ну, это же достаточно существенная сумма. 5 миллиардов. И 400 миллионов – это не такая большая сумма.
Обычно Минсельхоз объясняет погодными условиями. Лето позже наступило, зима рано пришла.
А зато на общегосударственные расходы увеличение более чем на 1,5 раза.
Но чиновники у нас постоянно круглый год живут. И живут неплохо.
Да. Но у нас по уровню содержания первого лица мы второе место по рейтингу занимаем.
После губернатора Московской области.
Да. Но вот это круто. Круто.
Это 500 с чем-то миллионов, по-моему.
Да, где-то так. 420... с чем-то.
Ну, в день больше миллиона с хвостиком.
Да, да, да.
Отлично. Вот теперь мы переходим вот к той нестандартной ситуации, которая произошла при принятии бюджета в первом чтении в башкирском парламенте. И вот там как раз две политические фракции, как я вначале сказал, да и многие уже знают, КПРФ, ЛДПР, не приняли его. Вот как вы считаете, вот стало ли это для вас неожиданностью? Ну, это первый вопрос. Да. Что именно КПРФ, ЛДПР? Какие при этом они доводы приводили? И второй вопрос. Что двигало нашими депутатами, оппозиционерами, назовем их так? Это некий популизм или все-таки в их словах был здравый смысл?
Нет, это был очень большой здравый смысл. Дело в том, что я присутствовал на заседании фракции КПРФ по обсуждению бюджета. Там выступал замминистра экономического развития и министр финансов. Многие вопросы, которые задавали, это, конечно, даже не к ней должны были быть, а к премьер-министру или отраслевым министру, потому что она не сумела по большинству вопросов ответить. Например, когда стали спрашивать вот налоговые льготы с 2021 года, которые ввелись, бюджет потерял в 2021 году 2,7 миллиарда рублей. Спрашивают, за счет каких расходов мы это компенсировали, выпавшие вот эти. Она не сумела ответить. Тогда задавали вопрос, а какие расходы в результате этого в будущем году у нас получается свыше 3,2 миллиарда, какие суммы мы вынуждены не потратить потому что доходов этих не будет. Нам говорили о неких стимулирующих выплатах. Задали вопрос. Стимулирующие, вот, то, что они стимулирующие, и в результате это вырастут доходы. Стали спрашивать, а какие доходы вырастут? Вот в будущем году, не, там не каком-то десятилетии, не общий отраслевой рост компании, а именно вот за счет этого будет больше добыто нефти, столько-то. В результате этого республика получит столько-то. Это серьезно. Или НДФЛ повысится на столько-то. Ясно. Но министр финансов не ответил, и министр экономического развития тоже не смог ответить.
И потому-то наши оппозиционеры, будем говорить, называть их так, они и не приняли в первом чтении, не поддержали в первом чтении
проект бюджета. Я думаю, и во втором не будут поддерживать, потому что во втором это уже чисто такие корректировки, они кардинальные, и они не решающие. У нас не сумели ответить, а почему у нас вот пафосные проекты есть деньги, а на серьезные проекты типа освещения, развития окраин Уфы денег не запланировано. Вот давайте, вот, честно говорить, вот взять тот же Инорс, взять Черниковку в большинстве случаев, Затон.
Шакшу бедную.
Шакша, да, но там же нет развития. Там дома еще как-то строятся, а все остальное, инфраструктуры нет. Или многодетные выделили землю, а дороги не строят. И это по всей республике. А в результате этого это отражается и на власти, и на людях. Люди поверили, получили землю, хотят строить.
На отношение них... людей к власти.
И, конечно. И отношение людей к власти. И, прежде всего, желание жить в республике. Почему люди уезжают? Потому что им некомфортно. А у нас Уфа комфортный город? Нет. А это вот как раз бюджет во многом определяет. И инициативу людей тоже, вот, допустим, взяли евроазиатскую библиотеку, там начинают делать на месте, где предполагалось музей современного искусства, который хотел построить частный инвестор. Ну, извините, миллиард рублей, который запланирован, а что, на дороге валяется? Это же выплаты у нас как получается? Вот мы построим евроазиатскую библиотеку, центр спортивной борьбы. Это же генерирует дополнительные расходы. А вот у инвестора были дополнительные доходы в бюджет. У нас совершенно не думают и не работают над развитием системы доходности бюджета, чтобы вот эти объекты, которые мы строим, они приносили доходы. И чтобы эти объекты были удобны для людей. Не то, что вот в Глумелино построят центр спортивной борьбы, а кто туда сможет доехать из детей нормально? Это же тоже вопрос. Ведь не все мальчики и девочки из Глумелина побегут в этот центр спортивной борьбы. Правильно же?
Ну вот мы все обсуждение бюджета в первом чтении, принятого башкирским парламентом, как-то, скажем так, ну, обсуждаем в негативном тоне. Но ведь там, скажем, были и положительные, позитивные моменты. Как-то, например, поднимется зарплата врачей, поднимется зарплата учителей. Хотя Владимир Путин сказал вот на днях, что, в принципе, неукоснительно надо выполнить майские указы 2012 года. Вот именно в свете выполнения майских указов. То есть здесь, как бы, скажем, как бы не хотелось, это надо делать, потому что сказал это сам Путин.
Вопрос не только майских указов. Дело в том, что у нас около 10%, это около 4000 человек, это дефицит в здравоохранении системе. Примерно та же самая картина, там только больше человек, это в системе образования. Для того, чтобы решать этот вопрос, в основном это сельская местность. Для того, чтобы решать вопрос, надо вводить доплаты за работу в сельской местности. Не будет этого, дефицит кадров будет увеличиваться, потому что у нас больше 40% – это люди, которым уже, вот, кто работает в сельской местности, старше 45 лет. Это они будут выбывать, а на их место некого, некого ставить. И в результате ухудшается система здравоохранения, образования в сельской местности. И это дополнительный фактор, что люди уезжают.
То есть Тришкин кафтан получается.
Тришкин кафтан. И поэтому, я считаю, было бы правильнее вот эти средства, которые направлены на пафосные проекты, нужно было направить на поддержку сельских территорий. И здесь надо смотреть, что уйти от этого, ну, скажем так, у красивых картинок, а идти к тому, чтобы людям было комфортно жить не только в Уфе. Основной отток населения идет из села. И если мы можем прийти к тому моменту, что у нас Уфа развивается только за счет прибытия из сельских территорий, а когда демография уже не позволит отдавать своих людей сельских территорий, потому что их не будет в Уфу, в Уфе будет сокращаться численность. И это, скорее всего, будет уже в ближайшие годы. Не через 10 лет, а в течение 2-3 лет. Это, кстати, при генплане об этом все говорили.
То есть, возглядите, когда-то, некогда нашу республику называли край мощной нефтехимии. По положениям бюджета на 2022 год видно, что мы сферу экологии пустили на самотек. Практически не подпитываем программами экологической направленности. Мы в прежние годы говорили, что республика у нас аграрно развитая. Теперь получается так, что из села бегут люди, аграрный сектор не получает того, что должен был получить. То есть какой тогда бюджет мы должны были бы разрабатывать с учетом вот сегодняшних реалий?
Ну, во-первых, мы должны сосредоточиться на инновационных секторах экономики. Для этого надо создавать соответствующую инфраструктуру. Не как вот IQ-парк. Много говорим, а самая пикантная новость известна – то, что там квартира для главы республики.
Но уже отказались от этой…
Не, я говорю, а других проектов-то нет. А нужна инфраструктура для того, чтобы вот эти проекты у нас начинались еще с самого начала, то есть стартапы. В Иннополисе, допустим, в Татарстане стартапы
опять
есть.
Опять Татарстан.
Хорошо. Аналогичная ситуация у наших соседей. У нас очень слабо работает.
Приведите пример Свердловской области. Пусть не в ПФО, но тем не менее наш сосед. Но что у них получается лучше, почему мы не можем дойти до их уровня?
Мы не можем дойти до... У нас разная экономика, то есть связь с самой экономикой.
Ну, хорошо, Челябинск, Оренбургская область.
Вот Оренбургская область, вот смотрите, она на одного человека дохода нас перепрыгнул уже давно, лет 5 или 6 назад. А в 90-е годы где-то на 20-30% у них доходы были ниже. И, соответственно, там развивается нефтехимия, и неплохо развивается. Но кроме этого развиваются и другие направления. И сельское хозяйство у них неплохо развивается. У них неплохо и инновационное. То есть нельзя сказать, что хорошо. У нас, ну, допустим, по цифровым технологиям это вот Москва, потом Питер, потом Нижний, Татарстан. То есть вот такое распределение. Но, тем не менее, они идут поэтапно, и, скажем, тренд развития у них выше.
Какой они такой секрет знают все наши соседи, до которого мы никак не можем дойти своим умишком? Вот, ну, языком экономиста скажите, вот, красиво и убедительно.
У них есть преемственность политики экономической. Потому что когда пришел Хамитов, он немножко стал в другую сторону смотреть. Ушел Хамитов, Хабиров пришел, он стал тоже делать заявления. Вот. А на самом деле у нас... Давайте посмотрим, а какие крупные проекты у нас реализуются в настоящее время? Не объявляются, а реализуются. Их же нет. У нас кроме Канашпана, который, извините, скандальный, нету ничего.
Ну, строить большие планы и надежды на экономическую зону Луга.
Нет, надежды. Я говорю, решается вопрос. Вопрос, вот это главное. У нас нет хороших проектов, которые были бы успешны. Крупные проекты.
Но ведь эти же проекты могут быть долгосрочными. Не обязательно, что вот по мановению волшебной палочки вот мы затащили какой-то проект, и на следующий день на нас посыпался золотой дождь.
У нас золотой дождь не сыпется нигде. Но
у нас утекает золотой дождь.
Вот с этим я согласен. Утекает. У нас нет конкретных... У нас первое. Надо уметь работать с инициативными людьми. Они очень неудобны. Они очень часто в оппозиции. Очень часто говорят неприятные вещи.
Они не в позиции, их вгоняют в эту бренд оппозиции. Да, что да, вот они, да, если они мыслят по-иному... Да, это не наш человек.
Да, да. В результате мы теряем этих людей и теряем потенциал развития. Ведь вот эти люди как раз и формируют эти позиции. Наши соседи работают несколько более лояльно. И, опять-таки, у нас нет программ, допустим, взять тот же туризм. У нас нет программ развития инфраструктуры. У нас очень много говорят, допустим, о малом бизнесе. Но реально нам нужны не коворкинги, нам нужны системы, позволяющие увеличить доходы малому бизнесу. Надо смотреть эти точки и развивать. Например, у нас говорят много о Павловке. Но давайте создадим участки конкретно, что человек пришел и завтра мог построить и подключиться и начать работать через год. Вот это будет интересно.
А что вы слышали, например, о нашем большом, скажем, проекте строительства на трассах, федеральных трассах, благоустроенных кемпингов, кафе, теплых санузлов таких?
Ну, кемпинги не строят на трассах.
Ну, вроде ведь республики решили пойти им навстречу и помогать в выделении земли, там, разрешение на коммуникации, но почему-то не идут они с деньгами к нам.
Но, значит, те условия, которые есть, они не совсем интересны. Главное для любого инвестора – завтра генерировать доходы.
Да подождите, у нас инвест-час, предпринимательские часы у нас проводят. Почему от них нету выхлопа?
Ну, я скажу так, вот есть Алабуга, допустим, да, очень успешный проект. Но дело в том, что чем отличается от Алги? Там человек приходит и завтра уже начинает работать. Завтра. У них есть система, не только вот есть, может, тебе производственные помещения там. То есть это система генерирования доходов. У нас, чтобы это сделать, он потратит 2-3 раза больше времени и денег. В результате он смотрит, где лучше идти. И пойдет туда, где ему это лучше предложат.
Я вот вам намеренно формулирую вопросы как простой обыватель. Хотя я, конечно, предполагаю и догадываюсь, какие ответы я услышу, но, тем не менее, я задаю их с точки зрения простого нашего радиослушателя. Вот он слушает умную речь умного экономиста и, может быть, хотел бы сам такой же вопрос задать. Вот один из таких вопросов, наверное, можно отнести так, сформулировать. Вы обронили где-то в середине нашего разговора фразу о том, что вот проект бюджета в первом чтении принят, и ко второму, который будет где-то предположительно во второй половине декабря, ничего не изменится. Почему не изменится? Ведь можно, наверное, скорректировать какие-то позиции, какие-то пункты уже с учетом того, что даже уже и парламентская оппозиция уже выступила против. Но неужели нельзя скорректировать и внести какие-то существенные поправки, которые бы не давали говорить о нашем бюджете на 2022 год и два последующих, как о бюджет стагнирующего региона?
Проблема состоит в том, что с оппозицией не построен диалог. И те предложения, которые оппозиция предлагает... Вот я имею в виду политическое, она системная, все, но разумные предложения, они просто отвергаются или ложатся под сукно. Например, есть законопроект «Башкирский гектар». Он уже около полугода лежит под сукном, хотя там не требуется ни бюджетное финансирование, ничего, там просто предлагается выделить территории, на которых, которые можно выделять инвесторам, там, предпринимателям, лицам, которые хотят в слабых районах, это прежде всего северо-восток, север, Зауралье, сделать свой бизнес. Эта территория никем не обслужит, они никому не нужны.
Подождите, но ведь до второго чтения, до принятия бюджета где-то есть почти что месяц. Неужели нельзя из-под сукна вот вытащить вот такие башкирские гектары, другие проекты и хотя бы как-то сделать выводы из урока, который мы преподнесли правительству депутаты башкирского парламента, когда они силами двух политических фракций сказали нет такому бюджету?
Это мало волнует, потому что они знают, что бюджет будет принят, Второе, отношение ко всем замечаниям такое слабое, потому что, смотрите, вот, например, хороший был вопрос, а как у нас вовлечение земельных угодий в хозяйственный оборот? А ведь там выступал заместитель министра.
Вопрос от депутата прозвучал. А,
да, это был вице-спикер Старов.
Вот он задал... Не представляющий КПРФ.
Ну да, не важно.
Просто... Нет, нет, я для радиослужащих уточняю. Да.
Вот. И ответа же не последовало. Начали говорить о том, что вот мы работаем, мы это делаем. А конкретно, сколько у нас земли в хозяйственном обороте? Что нужно сделать, чтобы увеличить? Ведь то же самое, вот налог на имущество у нас, ну, регион, который не надо называть, там в два раза больше поступлений. И возникает вопрос, а почему у них это получается? Потому что налог на имущество формируется от кадастровой стоимости. А кадастровая стоимость формируется от чего, с какой, какие доходы можно получить от этого имущества. Если это имущество дает, недвижимость позволяет приносить 100 миллионов, она будет стоить столько-то. А если 50 миллионов, то она будет в два раза дешевле. У нас вот эта стоимость ниже, потому что у нас хуже проекты, и наша недвижимость обслуживает вот эти слабо генерирующие доходы. И в результате этого мы меньше получаем. Нам нужно вот эффективность бизнеса повышать. А здесь не только... предпринимательских проблем, а в том, что надо смотреть в каждом направлении, допустим, вот туризм, и посмотреть, что нужно, чтобы увеличилась доходность туризма, и реализовывать эти проекты. У нас одна из проблем – это очень слабые доходы от, допустим, ГУПов. Всего 2 миллиона, 2,5 миллиона. А зачем нам нужны такие ГУПы?
Вот глядите, с минувшего четверга, когда вот этот проект бюджета был принят в первом чтении, прошло буквально три дня.
Да.
Три дня. И за эти три дня негосударственные СМИ, я подчеркиваю, государственные вообще эту тему, так скажем, ура-ура восприняли, негосударственные СМИ устами экспертов наговорили очень много замечаний, очень много предложений. То есть... У вас не создалось впечатление, что бюджет, который критикуют сегодня люди, которые имеют собственное видение, был изначально рассчитан на то, чтобы он со свистом прошел через парламент, и все осталось, скажем, на своих старых местах, что не будет развития при этом бюджете? У вас не создалось такое впечатление?
Да, оно так и есть. Никого не интересуют реальные подвижки. Что такое реальные подвижки? Это значит, кого-то надо двигать, где-то надо повышать эффективность.
Кого-то надо увольнять.
Кого-то надо увольнять. Вот, допустим, санаторно-курортный комплекс. Он уже 7 лет падает. То есть доходы падают. Это с 2016-2017, если посмотрим, там доходы раньше были свыше 5 миллиардов, а сейчас где-то на уровне 3.
Даже а когда-то башкирские курорты считались лучшими в стране.
Да. Ну, не лучшими, но конкурентоспособными. Высококонкурентными.
Они золотые дипломы получали.
Нет, вопрос в том, что мы не будем дискуссировать, они были высококонкурентны. А сейчас мы потеряли свои преимущества, и прежде всего, что мы не захотели изменять. И дело в том, что на тот момент были средства, были возможности. Сейчас этих возможностей меньше, и сейчас, естественно, большая вероятность того, что в конечном итоге мы вынуждены будем их продавать.
Санаторная сфера лишь одно из направлений. Скажите, да-да. Вот
но осталось... они формируют 70% доходов туризма.
У нас осталась буквально минута до конца прямого эфира. Скажите, пожалуйста, куда мы придем с этим бюджетом, если он будет принят во втором чтении в декабре?
Но мы останемся во втором, а уже, скорее всего, перейдем в третий эшелон регионов вот, по лидерству. Потому что если раньше...
Ну, третий эшелон тоже не лидеры. Это но в хвосте.
Я скажу так. Мы становимся все больше и больше середнячками. И здесь уже то, что у нас большая численность населения, она потихоньку тоже падает, и может оказаться, что мы будем и по населению середнячками.
Да, достаточно грустные вы выводы сделали из прошедшего на минувшей неделе события. Но в чем-то я с вами согласен, но я думаю, что и радиослушатели наверняка тоже будут солидарны со многими вашими сказаниями. Благодарю вас за такой нерадостный анализ.
Будем надеяться, бюджета. Что все-таки мы со временем будем оптимистичны и будет для этого повод.
Будем. Оптимизм умирает в последнюю очередь. Спасибо вам большое.